Всем привет! В эфире снова подкаст «Шоу Хьюмана» и его ведущая Юля
и Яна. Привет! Несмотря на то, что мы делали паузу с новыми выпусками подкаста, мы продолжаем следить за современными вызовами, которые не заканчиваются и которые не перестают нас шокировать.
Да, все то, что происходит сейчас в мире, не может оставлять равнодушным, поэтому мы решили вернуться в эфир с очень актуальной темой, я бы даже сказала, с таким актуальным явлением, как цифровой авторитаризм.
Сначала, как всегда, давай представим нашу сегодняшнюю гостью, правозащитницу и правового аналитика Татьяну Зинякову. Таня, привет!
Привет! Рада снова быть с вами.
Да, Тань, привет! Мы тоже рады снова тебя слышать. Я хочу напомнить нашим слушателям и слушательницам, что ты уже приходила к нам в подкаст и рассказывала много интересного про международное право и войну, и про гуманитарное международное право, поэтому советую всем отлистать пару выпусков назад и послушать. Ну а вернемся к нашей сегодняшней теме, это тема цифрового авторитаризма. Я бы хотела сначала зачитать определение и попросить тебя, Таня, уже потом более широко нам рассказать об этом. По определению организации Freedom House, цифровой авторитаризм позиционируется как способ правительств контролировать своих граждан с помощью технологий, в корне меняя концепцию интернета как способа свободного проявления человека.
Соглашусь с определением, с ним сложно не согласиться. Это правда такая целая плеяда разных практик, которые так или иначе контролируют интернет. То, что я бы к нему добавила, такое частое заблуждение о том, что если мы говорим слово авторитаризм, значит, мы, наверное, имеем в виду только страны, в которым в целом свойственна авторитарная какая-то модель правления. И, соответственно, они и в интернете, и офлайн прибегают к каким-то пугающим, контролирующим практикам, слежкам онлайн и так далее. Но начала бы я с того, что это про такой спектр разных практик, которые могут применяться и в демократиях, и в автократиях, и в целом везде. И для нас важным фактором будет то, является ли та или иная практика, и есть ли ее целью, скажем так, контролировать свое население сильнее, и закручивать все больше как бы гаек на цифровых правах граждан. Мы можем углубиться и дальше, посмотреть на то, что вообще может входить в это понятие, какие это могут быть практики. И в наших исследованиях, которые мы делали, можно, например, на сайте Human Constant почитать последнее, мы определяем цифровой авторитаризм через такие практики, как, например, интернет-шатдаун или отключение интернета. То, что было в Беларуси, например, в августе 2020 года, когда очень сложно было подключиться к интернету. То, что сейчас происходит в Иране, в принципе, та же самая практика. Мы определяем это через, например, массовую слежку, когда используются, собираются данные пользователей или даже какое-то такое кинетическое наблюдение, скажем, с помощью камер, распознавание лиц. Это и распространение пропаганды онлайн. Да, какой-то мисинформации, дезинформации, цензура. Все это составляет такое большое понятие цифрового авторитаризма.
Получается, все, что ты перечислила, это и будет инструментами?
Да, на самом деле список этот очень широкий, и я не думаю, что он даже исчерпывает себя в какой-то момент, потому что государства бесконечно ищут все новые и новые способы, как бы еще проконтролировать интернет. Как я уже говорила, это не обязательно делают только авторитарные государства, но классические примеры, о которых многие думают, когда думают о цифровом авторитаризме, это, например, Китай с его системой социального рейтинга, с его довольно известной системой массового наблюдения, которая усугубилась еще и в ковид, когда появилась, в принципе, у всех государств отличный повод оправдывать наблюдение за гражданами тем, что ну, сейчас это особенно необходимо, нужно делать трекинг, нужно понимать, кто с кем контактировал, но системы слежки, в принципе, остаются и после пандемии. Да, наверное, это о ряде практик, которые все время расширяются, и мы выделяем такие основные из них. Шатдаун и цензура, наблюдение, пропаганда, это интересует нас. Больше, потому что они пока что самые распространенные, но что может быть еще? В целом, кибердиктаторы еще могут думать об этом. В белорусском примере тоже есть интересные такие не совсем прозрачные данные о том, насколько Беларусь развивается как цифровой диктатор, потому что периодически в интервью чиновников, например, представителей Следственного комитета, проскакивают фразы о том, что с августа 2021 года используется система отслеживания цифрового отпечатка граждан, которая называется «След». Что это конкретно за система, на каких алгоритмах она основывается? К сожалению, нет какой-то публичной прозрачной информации об этом. Но очевидно, что работа по тому, как репрессировать сильнее, эффективнее в цифровом пространстве, она, очевидно, ведется.
Таня, а если вот говорить о Беларуси, вот это постоянное изменение антиэкстремистского законодательства, является ли это проявлением цифрового авторитаризма, по-твоему, там, может быть, по вашим исследованиям, и почему?
Да, однозначно это его часть, хотя бы потому, что антиэкстремистское законодательство, оно в целом используется как инструмент подавления инакомыслия во всех сферах жизни, и офлайн, и онлайн, и особенно онлайн, потому что, если мы посмотрим на последние случаи преследования по антиэкстремистским статьям, мы заметим, что зачастую это дела о комментариях онлайн, подписках на экстремистские телеграм-каналы, финансирование посредством донатов каких-то не тем организациям. Очень много деятельности, которая происходит именно онлайн, пересекается с помощью антиэкстремистского законодательства. Это сделать довольно легко сейчас. Тоже по последним данным 11 тысяч дел антиэкстремистской направленности, так это называют государственные органы, было возбуждено в Беларуси. И в целом эта цифра вообще не склонна уменьшаться. И да, она очень часто направлена на инакомыслие именно в сети. Самые громкие дела, пожалуй, например, София Сапега, это про администрирование телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Сейчас последняя история про нее тоже довольно интересная, о том, как там вычислялись ответственные. Но суть в том, что вот классический состав, да, человек администрирует канал, онлайн-ресурс, который не нравится властям, соответственно, он объявляется экстремистским, блокируется, а его администраторы подвергаются преследованию. То есть свобода выражения твоего мнения онлайн на этом заканчивается в целом.
Есть ли еще примеры, есть ли еще что-то, что можно отнести к цифровому авторитаризму и что вот применяется в Беларуси, помимо шатдаунов и вот помимо законодательства?
Я думаю, что интересная практика — это создание таких зеркальных инициатив государственных онлайн, использование, например, онлайн-ресурсов для распространения пропаганды. Мне кажется, это один из самых интересных инструментов цифрового авторитаризма, потому что он не просто про блокировку, про какое-то закрытие доступа к информации, да, или преследование. Это довольно, кажется, довольно примитивным инструментом, да, ты просто все, что тебе не нравится, закрывается, блокируется и не показывается обществу. Когда государство начинает работать в цифровом пространстве само и выстраивать такую альтернативную систему реальности, в которой информация, которая на самом деле является дезинформацией, считается правильной, вот такой double speak и орвелианские практики, это что-то очень интересное. Как мне кажется, это новое явление. Это телеграм-каналы всем известные серии «Пул первого» или телеграм-каналы, где публикуются покаяльные видео, запись которых сама по себе отдельная практика цифрового авторитаризма. Я бы привела, да, этот пример как такой очень характерный белорусский пример. Здорово, что на него реагируют компании и площадки, на которых подобные каналы запускаются. Например, наверное, если мы следили новостями, мы вспомним последние новости про то, что телеграм заблокировал канал «Озаренка», несколько других пропагандистских каналов, периодически телеграм-канал «Губопика», мне кажется, подвергается блокировкам. Но, тем не менее, вот они возникают снова, и я думаю, они возникают в том числе потому, что государство понимает, что вести эту борьбу за умы, не знаю, насколько они выигрывают в этой борьбе, но ее вести нужно тоже в цифровом пространстве, особенно после 2020 года, когда так много солидаризации гражданского общества проходило онлайн, и как будто оставалось мало, что противопоставить этому с точки зрения госчиновников. Вот сейчас они активно выходят в онлайн-пространство и с переменным успехом пытаются там распространять пропаганду.
Такой вопрос. Есть ли у граждан, у нас, у обычных пользователей, какие-то способы реально противостоять всем этим инструментам цифровому авторитаризму? Что нам делать?
Да, я думаю, что, во-первых, у нас есть и такие классические инструменты, хотя этих классических инструментов защиты прав все меньше и меньше. Если тоже мы следим за новостями, мы вспомним то, что Беларусь сейчас выходит из факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, а это очень важный международно-правовой инструмент защиты наших прав и офлайн, и онлайн, который пока что еще позволяет белорусам обращаться, например, к Комитету по правам человека и говорить о том, что, например, их право на свободу выражения мнений было нарушено той или иной авторитарной цифровой практикой. Пока что он у нас есть, но посмотрим, как быстро будет двигаться денонсация. Помимо этого, важно, наверное, искать и новые способы, потому что влиять на авторитарное, не знаю, уже приближающееся, наверное, к тоталитарному правительству очень сложно и призывать его к какому-то соблюдению своих обязательств. Но при этом можно влиять на бизнесы. Площадки, которые зачастую, может быть, и не по своей воле даже являются проводниками авторитаризма, да, это такие большие агрегаторы вроде YouTube или того же Телеграма, не знаю, Apple Store, где что-то периодически залетает такое авторитарное, они имеют все еще влияние на поведение государства. Опять же, Телеграм-каналы блокируются, потому что кто-то ведет кампанию и говорит, их нужно заблокировать, они распространяют дезинформацию. Когда на YouTube появлялись видео покаяльные, которые можно было купить в качестве рекламы и запустить просто на проигрыше, и этим пользовались белорусские власти, тогда кампания белорусских демократических сил и гражданского общества была направлена на то, чтобы такие видео были заблокированы, YouTube был в курсе того, что происходит, и не допускал такого никогда больше. То есть такие вот адвокационные практики, они все еще у нас есть, и влиять на бизнесы зачастую эффективнее, чем пытаться достучаться до авторитарных каких-то правителей. Хотя бы потому, что бизнесам важнее собственная репутация, и репутация как компании, которая беспокоится о правах человека и которым не все равно.
Таня, я правильно понимаю, что ты сейчас вот эти способы перечислила? Это скорее про, вот, как ты сказала, адвокационные какие-то действия, да, апелляция на будущее, но на персональном уровне, вот я лично, да, вот что-то могу сделать, или это скорее практики какой-то цифровой безопасности, и это максимум, который мы можем дать себе?
Ты правильно упомянула про цифровую безопасность. Я бы сказала, что здесь есть два пути. Цифровая безопасность — это такая аптечка, это тот минимум, который тебе нужен в любом случае. В любом случае, чтобы себя обезопасить и даже не попасться на удочки какие-то цифрового авторитаризма, да, преследования за выражение мнения онлайн, лучше и обязательно следовать практикам цифровой безопасности, заботиться о том, чтобы твои данные были зашифрованы, чтобы чувствительные какие-то вопросы обсуждались в безопасных мессенджерах, чтобы твое онлайн присутствие наименьшим количеством рисков ассоциировалось для тебя самого. Но больше, чем кибербезопасность, есть и другие инструменты. Адвокационные инструменты, они адвокационные не только потому, что им могут заниматься какие-то большие коалиции, но и сами люди могут ими заниматься. Они могут подавать жалобы, да, на контент, который кажется им пропагандирующим насилие, например, или разжигание розни. Я помню, что в начале войны ко мне обращались друзья, знакомые из Украины, когда очень много было дезинформации тоже в телеграм-каналах, создавались такие кибер-дружины, например, в университетах, в Могилянке была такая, и я думала, много где еще. Кибер-партизанщина, скажем так, когда люди просто замечают контент неприемлемый, пагубный и так далее онлайн, жалуются на него и таким образом приближают нас к миру, где в сети немножко меньше ненависти, немножко меньше вот контроля. Наверное, зависит от того, с какой практикой мы боремся. С пропагандой можно бороться так. Гораздо сложнее бороться, например, с какой-то государственной цензурой, особенно когда это большая-большая машина, которую так просто не победить. В том же, например, Китае. Мне очень сложно представить, как такая степень авторитаризма, как ей можно ответить, потому что она уже настолько срослась системы госуправления, что с этим сложнее. И кибербезопасность, и какие-то маленькие шаги по блокировке контента, жалобам, выходу на связь с компаниями. Это можем делать и мы отдельно, и мы можем объединяться в группы по интересам и адвокатировать на каких-то еще уровнях.
Ты упомянула вот эти кибервойска, они так и называются, кибервойска, и это была очень интересная практика, потому что это не только были какие-то коалиции на уровне там университетов или сообществ, это была прямо по всей стране целая кампания, потому что даже мобильные операторы периодически присылали смс-оповещения, что присоединяйтесь к кибервойскам, давайте давайте там типа вместе душить эту пропаганду. Ну, то есть это была такая прям масштабная кампания, и к этим войскам вообще мог присоединиться каждый, у кого есть украинский номер.
Да, ну это отличный пример и очень вдохновляющий, на самом деле, солидаризации граждан вокруг проблемы. Конкретно в Украине это проблема цифрового авторитаризма, но российского, соответственно, да. В случае Беларуси наш как бы враг, он же внутри страны находится. Но сама модель, она очень легко, мне кажется, реплицируется и в других контекстах тоже. Мне хочется еще вспомнить, наверное, около 2020 года, когда гражданское общество сталкивалось вот с этой машиной государственного насилия, и оно понимало, что мало что можно сделать на обычных государственных площадках, создавались инициативы онлайн, например, «Голос», «Зубр», да, какая-то документация преступления онлайн. Там были разные инициативы тогда, книги, документация правонарушений, что-то такое. Было много-много инициатив. Они создавались онлайн как раз потому, что это было более безопасное пространство, где больше чего можно было сделать. Если твои голоса не посчитает Центральная избирательная комиссия, то их можно будет посчитать на безопасной онлайн-площадке и таким образом, ну, в каком-то смысле тоже побороться с авторитаризмом и офлайн, и онлайн с помощью такой civic tech инициативы самоорганизации гражданского общества. Поэтому, да, это одна из отличных практик и на локальном уровне, и на глобальном как-то в сети вести свои дела. Есть и практики немножко более противоречивые, скажем так. Одно дело жаловаться, да, почти у любой платформы есть инструмент жалобы, где можно аргументированно написать, почему тот или иной контент неприемлем. Есть практики на грани такого вот хактивизма, или это еще называют digital vigilantism, цифровая месть. Это, наверное, самый похожий пример, который я могу дать, самый актуальный. Это что-то вроде киберпартизан в белорусском понимании этого слова, да, групп хактивистов, которые объединяются и говорят, вот давайте взломаем, например, портал, опубликуем какие-нибудь данные, деанонимизируем тех, кого мы считаем виновными в правонарушениях, преступлениях и так далее. Это тоже практика какой-то солидаризации в некотором смысле и цифрового сопротивления. У нее чуть больше нюансов, там чуть сложнее определить, насколько оправданы некоторые действия, серия деанонимизация, допустим, виновника пыток, может быть оправдано, что насчет его семьи, что насчет какого-то еще круга, начинаются такие вопросы дополнительные. Но, тем не менее, такие практики тоже есть, они несколько более радикальные, несколько более такие практики прямого цифрового действия, они существуют, и мы можем дискутировать, обсуждать, где пределы такого этичного сопротивления.
Когда мы говорили еще про цифровую безопасность, я просто хотела напомнить, опять же, нашим слушателям и слушательницам, что у нас есть целый сезон про цифровую безопасность, как защитить свои аккаунты в социальных сетях, как защитить свои мессенджеры, какой пароль безопасный, какой небезопасный. У нас это все есть в отдельном сезоне, поэтому можно послушать и обновить свои знания, и еще раз сделать такой чек своих устройств, своих аккаунтов. И мне нравится, что в том сезоне один из экспертов, у него была такая мысль, что если каждый сам индивидуально позаботится о своей безопасности в сети, чем больше нас таких будет, тем проще нам всем формировать цифровой иммунитет, который, как мне кажется, тоже может в будущем защитить нас или снизить риски попадания вот в колеса этой машины цифрового авторитаризма.
По-моему, это очень хорошая аналогия про цифровой иммунитет. Очень часто говорят про цифровую гигиену. Я вот попыталась говорить про цифровую аптечку. Мне кажется, вся эта медицинская терминология очень здорово на самом деле отражает нашу такую борьбу с этим вирусом авторитаризма разными способами.
Можешь ли ты выделить какой-то топ трех стран, где проявление цифрового авторитаризма набирает прям огромные масштабы?
Я, наверное, в целом сначала скажу, что это действительно не только про такие классические автократии, потому что особенно, когда начался ковид и начались все эти contact tracing apps и желание следить, кто где находится, абсолютно сразу же возникли беспокойства по поводу практик и в Европе, и в Америке, и такие цифровые watchdog'и и организации, которые занимаются защитой цифровых прав, они сразу же трубили об этом, пытались выяснить, какие алгоритмы используются и насколько это все безопасно. и не собирают свои слишком много данных. Ну, если классически двигаться по таким очень важным цифровым автократиям, это, конечно, Китай. Китай, который, например, со своей системой WeChat, да, таким основным приложением для всех китайцев, которые собирают много данных, собирают данные о геолокации людей, и при этом является такой безальтернативной площадкой. Ты не можешь не пользоваться WeChat'ом, если ты живешь в Китае, и для тебя будет очень-очень сложно жить. Очень много государственных сервисов и вообще вещей, которые облегчают твою ежедневную жизнь, сконцентрированные в рамках вот этой цифровой экосистемы, из нее очень сложно выйти. Поэтому да, Китай вполне заслуженно считается таким важным цифровым автократом. Я думаю, что, конечно, стоит говорить о России, безусловно. Она тоже очень славится своими цифровыми практиками, если мы помним со слушателями и идеи суверенного интернета российского, во многом, я думаю, вдохновленные Китаем, тем, как у Китая неплохо в целом получилось изолироваться от мира иностранных площадок и подчинить все своим площадкам. Похожим путем идет Россия, просто у нее это получается гораздо хуже, на мой взгляд. Но те же законы Яровой, например, по которым можно, не то что можно, а по которым нужно площадкам оставлять данные о пользователях, хранить их долгое время и расшифровывать данные по первому требованию госорганов типа ФСБ. Это тоже для меня очень такие пугающие практики.
Ну, кстати, здесь нужно отметить, что такими площадками, насколько я знаю, является там Яндекс, Mail, и тут, опять же, мне хочется напомнить про вот эти риски для тех, у кого почта на Mail.ru или на Яндексе, чтобы они были аккуратны.
Яндекс и Mail.ru — это вообще безусловно, это даже не вопрос, точно ни у кого, я думаю, в 22-м году, кто беспокоится о своей безопасности, не должно быть там почта. Есть и такие немножко более серые зоны, серии тот же Telegram, который вообще-то очень активно используется в протестах и в антивоенном движении, и в распространении информации. И уникальность Телеграма как площадки, она понятна, потому что это не просто мессенджер, это, по сути, место, откуда ты получаешь новости, и ты подписан там не просто, ты не просто с друзьями переписываешься, ты подписан на канал, и это для тебя вот такая новостная строка бесконечная. Но при этом Telegram шифрует данные только в секретных чатах. Telegram все еще, ну, по крайней мере, были про него опасения о том, что он под потребованием или под давлением российских властей может выдавать информацию. Есть вопросы, нужно быть осторожным. Я думаю, нужно разграничивать когда ты просто получаешь из него информацию, и то, насколько ты там ведешь чувствительные беседы, потому что Telegram однозначно не чемпион в защите данных и безопасности. Но при этом он незаменим с точки зрения своего функционала, и очень много вот тех инициатив, о которых мы говорим, таких киберсопротивленческих инициатив, они все равно завязаны на площадке Telegram.
Я опять буду той занудой, которая напоминает, что у нас было в выпусках, но да, мы тоже вот в сезоне как раз про цифровую безопасность очень подробно разбирали безопасные мессенджеры, и в том числе много говорили про Telegram.
С точки зрения, да, чемпионов по киберавторитаризму, цифровому авторитаризму, я бы остановилась на России и Китае, потому что, например, Россия, она, помимо того, что она и внутри закручивает эти гайки, она еще и действует на такого внешнего, на внешних игроков. Вопросы с кибератаками российскими, кибератаками на Эстонию, на Грузию, в том числе вот, обвинения в вмешательстве в выборы США, это говорит о том, что мало того, что цифровому диктатору важно контролировать собственное население, влиять на международные какие-то повестки, нарративы, распространять там пропаганду, дезинформацию, цензуру. Это тоже приоритет для многих стран. А это тоже риск, потому что манипулировать мнением онлайн каких-то, может быть, не таких сведущих пользователей, которые погружаются в определенный информационный пузырь, это вот такое последствие цифрового авторитаризма довольно опасное, на мой взгляд.
Слушай, ну вот ты, да, отметила Китай и Россию, хоть где-то Беларусь пока еще не на первом месте, но мне кажется, что Беларусь где-то недалеко от них.
Беларусь интересный случай, потому что однозначно у любого, мне кажется, авторитарного государства есть большой соблазн быть и цифровым диктатором тоже. Вопрос просто в технической стороне вопроса. Помимо желания, у тебя должна быть еще компетенция достаточная техническая и экспертиза, чтобы быть таким эффективным цифровым диктатором. Условно, Китаю мало быть злым, плохим, да, таким желающим контролировать свое население. Дело не только в этом. Дело в том, что ты еще предоставляешь техническую площадку того же Вичата, достаточно удобную, которая кроме кнута содержит в себе и некоторые пряники, там, да, легкости того, как можно на этой площадке, например, ориентироваться, да, она упрощает тебе жизнь в каком-то смысле. Поэтому, мне кажется, вот это опасное такое искусство авторитаризма цифрового, оно состоит в том, чтобы тебе хотелось использовать площадки небезопасные. Может быть, отчасти в этом преуспевает и Россия, да, тот же Яндекс, он дает тебе, может быть, какие-то плюсы, какое-то удобство. Я говорю сейчас не за себя, но я предполагаю, что есть группа людей, которым, может быть, нравится, не знаю, функционал. Вот им нравится Яндекс.Доставка, и Яндекс.Дзен им нравится, и что-нибудь еще из сервисов Яндекса им нравится. Ну, так они более-менее где-то на подкорке в курсе, что он не самый безопасный, но он достаточно удобный, они там остаются. Это ведь тоже в копилочку диктатора цифрового идет, правильно? Потому что люди остаются на площадках, они остаются пользователями. Их данные все еще в шаговой доступности. А Беларусь, да, это про такое желание репрессировать, но иногда достаточно неумелое, потому что мы понимаем, что, наверное, не так много людей поддерживает и готовы свою техническую какую-то IT-экспертизу отдавать госорганам и усилять их компетенции цифровые.
Хорошо, что так. На самом деле, если подытожить, это, мне кажется, идет нам на пользу. Да, Таня, на самом деле все, у меня уже вопросов не осталось. Мне кажется, ты очень круто раскрыла тему. Спасибо тебе большое, что ты снова к нам присоединилась, все так разложила по полочкам. Будем рады тебя слышать еще.
Спасибо, здорово было поговорить.
Тогда будем прощаться. Пока-пока.
Хорошо, пока-пока.